Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой слушатель мог нам поставить вопрос атеиста. Если вы сами атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вот у вас есть вопрос атеиста, с которым вы столкнулись, на который вы пока и находите ответа, то тоже добро пожаловать, мы тоже очень рады. Пожалуйста, пришлите нам этот вопрос сюда. И прислать вопросы можно разными путями. Проще всего, наверное, сделать это через наш сайт teos.fm. И там будет такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать вопросы, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас поддерживает, наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, для того, чтобы мы продолжали наше вещание. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка, как поддержать нашу станцию. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать, тоже горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая ссылка будет вести на страничку моей передачи. Итак, перейдем к вопросам. Александр, как же доходчивым младоземельным креационистам объяснить, что смерть, пусть даже животных, была до грехопадения? Ведь были массовые вымирания, земля походила на ад с вулканами и вихрями, жизнь несколько раз возникала вновь благодаря бактериям. Фрэнсиса Коллинза почитал, не предлагает ответов. Ответы предлагает альтеризм Храмова, но уж очень притянутая за уши версия, что Адам и Ева после греха были перенесены Богом в другое измерение, где был большой взрыв и эволюция. Нет, вулканы и вихри не имеют никакого отношения к аду. Вот вообще никакого. Это просто природные явления, которые не имеют нравственного значения, и они никак не связаны с адом. Просто люди иногда пытаются нарисовать ад, как вот, ну, какие-то суровые условия, где лава, там, вулкан и что-то такое. Но это не имеет отношения к аду в богословском смысле. Это природные явления, они нравственно нейтральны. А что касается смерти животных, была до грехопадения, ну, даже Адам не был сотворен бессмертным. Мы читаем в книге Бытия, и теперь, как бы он ни стал, не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть он приобретает, должен был приобрести вечную жизнь, только вкусив от древа жизни. И под этим древом жизни понимается общение с Богом. То есть сам Адам даже не является бессмертным изначально, тем более Библия не приписывает какого-то изначального бессмертия всему животному миру. Там было бы очень странно, если бы Бог создал тигра с клыками там и всей пищеварительной системой, опорно-двигательным аппаратом, который предназначен для образа жизни хищного животного, и отправил его щипать травку до грехопадения. Поэтому ни Библия от нас не требует верить, что животные были бессмертны до грехопадения. Ни данные, то, что мы знаем о мире, конечно, об этом не говорит. Вот сама идея, что животные были до грехопадения бессмертны, ели одну лишь травку, мне кажется, чрезвычайно натянутой. Я вот не только сам крайне затрудняюсь верить в бессмертного травоядного тигра, но и уж точно не собираюсь затруднять этим других людей, потому что ставить условием веры в их иста, что ты должен поверить заодно в то, что тигр был бессмертным и травоядным, мне кажется, абсолютно бессмысленным, натянутым и ненужным условием. Другое дело, что я не собираюсь полагать много усилий на то, чтобы переубеждать младоземельных креационистов, но это не разрушает их отношения с Богом. Я считаю точку зрения ошибочной, но она не является именно догматически ошибочной. То есть догматика лежит немножко в другой плоскости, и если человек верит в то, что Земля сотворена 6 тысяч лет назад, эта точка зрения мне представляется ошибочной, и я не вижу возможности ее защищать, но она никак его душу не губит, это никак не отторгает его от веры и спасения. То есть я тут не считаю даже, что это моя какая-то первая задача подвязаться против младоземельного креационизма. Я просто хочу сказать, что если вы столкнулись с тем, что младоземельный креационизм явно не работает, явно он не может быть защищаем, это не значит, что нужно от веры отпадать. Потому что в чем там проблема возникает? Я читаю, когда истории деконверсии, особенно в Штатах, там юноша вырос в благочестивой семье, где какой-нибудь маленький американский городок, все ходят в церковь по воскресеньям до единого, а все верят, что Земле 6 тысяч лет, потом он поступает в колледж в городке побольше, и там он сталкивается с тем, что миру не 6 тысяч лет. Все указывает на это там по многим параметрам, и тут заодно на него наседают все эти молодые гормоны, и он молодой человек, который только-только покинул отчий дом, и для него все это накладывается, и он отпадает от веры, потому что он видит, не 6 тысяч лет Земли явно, а ему веру во Христа привязали к этим 6 тысячам лет. Поэтому я тут просто хочу сказать, что если вы не считаете, что Земле 6 тысяч лет, и я тоже не считаю, и это не проблема, это не повод отпадать от веры совершенно. Отдаете ли вы себе отчет, что научная и религиозная картина мира попросту несовместимы? Вы пытаетесь их примирить, но это явно безнадежная задача. Религиозная картина мира, она больше. Но они, в принципе, совместимы. Понимаете, что такое научная картина мира? Это набор моделей, набор теоретических моделей, которые описывают материальный мир в рамках естественных наук. То есть не один теоретик науки, кого я читал, он не говорит, что наука открывает абсолютную истину о мире. В науке действует принцип пробабилизма, то есть то, что мы утверждаем, что мы знаем с оговоркой, что это результат наших поисков, это то, что мы находим на данный момент наиболее убедительным. У нас есть такие данные, мы их так интерпретируем, и мы понимаем, что мы можем ошибаться. Мы понимаем, что наши теоретические построения могут казаться неверными. Известный очень пример, которым я узнал о нем, я слушал цикл лекций по теории эволюции от Teaching Company, автор этого курса, профессор, он, по-моему, вообще неверующий человек, но он добросовестный, честный ученый. Он говорит, что в свое время из теории эволюции люди выводили расовую теорию. Человек же, он постепенно выделяется из животного мира. Следовательно, разные человеческие популяции, они в разной степени уэволюционировали. И например, выдающийся немецкий зоолог Эрнст Геккель верил, что наиболее продвинутая по пути эволюции – это германская раса, то есть немцы, англичане и скандинавы. Немцы, англичане, прежде всего, два таких крупных, могущественных народа, а дальше по нисходящей. Он считал, что прочие народы, они пониже уже европейские, а африканцы это вообще ближе к животным, их нельзя считать за людей, ценность которых равна ценности европейцев. И это была научная доктрина на тот момент, которая разделялась, это был научный мейнстрим. Он только Миклухо Маквай был против, но он был белая ворона. И это вот наука была. Вот сейчас мы считаем, что практика евгеники – это уже наука, и это глубоко аморально. А вот 100 лет назад считал, что это наука. И люди, которые протестовали против евгеники, они считались мракобесами, отсталыми людьми, которые за свои средневековые догмы уцепились, не хотя человечеству блага. Наука может ошибаться, и она может ошибаться в том числе, вот научный мейнстрим может ошибаться. Расовая теория – это был научный мейнстрим. Там, идея, что душевные болезни, они наследственные – это был научный мейнстрим. Потом оказалось, что все очень сложно, там ряд факторов сочетается, но в нацистской Германии людей, которые страдали депрессией, например, их стерилизовали. Они могли быть сколь угодно там чистых немецких кровей, но их стерилизовали, потому что считалось, что депрессия – это наследственная. И если человека не стерилизовать, он свои дефективные гены передаст дальше, и зачем нам это надо? И это, я сейчас не вспомню, был великий швейцарский ученый, который переехал работать в Германию, потому что как раз ему было все это очень близко. И он был не шарлатан, он был вообще серьезный очень ученый. То есть наука может ошибаться, она может тяжело ошибаться. И серьезные теоретики науки, ну, конечно, это признают. У них есть интеллектуальная честность. А вот у нас же есть две большие разницы. Есть, собственно, наука, которой занимаются, собственно, ученые. Есть научпоп, который даже сложно людей в этом упрекать, потому что, ну да, когда ты чем-то занимаешься, ты должен этим заниматься с энтузиазмом. Но вот люди относятся к науке с таким огромным энтузиазмом, что там наука истину открывает. Не совсем так. Не совсем так. Я высоко ценю науку, но научная картина мира – это система неких теоретических представлений, которые строятся на имеющихся данных. И эти теоретические представления могут меняться. И что принципиально, они относятся только к материальному миру. Научный метод, он так устроен, что он работает только с материальным миром. Поэтому в научную картину мира у нас не входят ангелы, Бог, души людей. Хотя наука может накапливать данные, которые косвенно указывают на бытие Бога. А что касается религиозной картины мира, она просто больше. Мы верим в то, что существует материальный мир. Мы верим в то, что в материальном мире существует определенная упорядоченность, что материальный мир, он подчиняется определенным законам, которые установил Бог. Но материальный мир – это еще не все. Ближайший пример реальности, которая не сводится к материальному миру, сейчас сидит на вашем стуле. Это вы сами. Вы – личность, у вас есть свободная воля, у вас есть сознание. Это уже нельзя свести к материи. То есть научная картина мира, она охватывает ну, некую часть реальности и охватывает ее неизбежно приблизительно. Причем вот серьезные ученые, они как раз и не претендуют на то, что вот они непогрешимые истины возвещают. Они возвещают истины, которые относятся к определенному сегменту реальности. Вот. И они могут ошибаться. Поэтому религиозная картина мира, она просто больше. Она включает в себя научную, она включает в себя материальный мир, но она включает в себя Бога, ангелов, души людей и вот реалии, которые не могут быть описаны на языке научного метода. Докинза и многих других атеистов возмущает христианская идея искупления, что справедливого может быть в том, чтобы предать страшной казни невиновного человека за преступление виновных. Если так поступит любой человеческий судья, сочтем ли мы его справедливым? Во-первых, с самого начала начинается некое искажение, что невиновного предали смерти за грехи виновных, это не значит, что невиновный шел по своим делам, а его схватили и предали смерти. Христос благоволил плотью зайти на крест, то есть это его личный выбор, он так захотел. Это его добровольная жертва. Он решил умереть за наши грехи, это его свободный выбор. И он решил понести на себя грехи всех нас. Может ли такое замещение быть справедливым? Да. Мы не практикуем этого в земном судопроизводстве. Вернее, как? Мы отчасти практикуем. Вот, допустим, ребенок причинил материальный ущерб. Там, он окно расколотил в школе. Кто будет платить? Родители будут платить. Те, кто признает, значит, его за своего. Ситуация, когда у жены и мужа общее имущество, жена наделала долгов. Может, он ее взял уже с долгами. Кто будет платить? Муж будет платить. Почему? Он ее признал своей. Вообще, ситуация, когда один человек расплачивается за другого, потому что он его не бросает, она возникает постоянно. Например, когда... не знаю, у родителей ребенок наркоман. И они ему стараются помогать. Они пытаются его вытащить. Им трудно это. Они несут на себе проблемы, вызванные его поведением. Что касается искупления, тут важно отметить, что прощение существует на нескольких уровнях. Мы, когда говорим о прощении, мы можем говорить о разных немножко вещах. Есть прощение такое личное. Например, воры обворовали вашу квартиру, и вы их великодушно простили. Вы как частное лицо пострадали, и вы простили как частное лицо. А представьте себе, что вы судья, и вам этих воров привели. Вы должны судить по закону. И если вы им скажете: ребята, да, я добрый, хороший парень, у меня сегодня хорошее настроение, идите себе спокойно по домам, мне вас жалко, я вас не хочу в тюрьму отправлять. Это будет не добродетель с вашей стороны. Это с вашей стороны будет преступление, это будет акт коррупции. Даже если они вам ничего не заплатили, все равно это будет акт коррупции, это будет акт грубого пренебрежения своими судейскими обязанностями. Это будет грубая несправедливость. И вот Бог есть судья. Бог не есть частное лицо. Бог есть судья Вселенной. Бог восстанавливает нравственный порядок и справедливость во Вселенной. Просто взять и проигнорировать наши грехи он не может, потому что это значило бы поступить неправосудно, поступить несправедливо. Но он делает нечто другое. Он становится человеком в лице Иисуса Христа и отождествляет себя с грешниками настолько, что умирает за их грехи. А мы оказываемся оправданы его праведностью. И вот тут очень важно, что мы внутренне противимся этому по двум причинам. Во-первых, смерть Христа за наши грехи означает, что мы грешники. И нам сложно признать себя грешниками. Ну, может, я где-то по мелочи-то и накосячил, но ведь по мелочи же. Вот там есть страшные всякие злодеи, убийцы, а я что? Я убил, что ли, кого? Я вообще там... Какие ко мне претензии? И вот мы должны признать, что ко мне есть претензии, и я действительно согрешил. И второе, что сложно признать, что оправдание и спасение мне подается даром. Потому что Понимаете, в чем дело? Человек о себе неоправданно, скажем так, неоправданно высокого мнения о своем поведении. Он исходит из того, что я хороший, и Бог мне выдаст медаль. Я вот, когда я читаю там социальные сети, люди упоминают Господа Бога в том плане, что Господь Бог полностью на их стороне, полностью их поддерживает. И когда они умрут, Бог им выдаст вообще кучу орденов и медалей за то, что они были на его стороне. И Библия говорит, нет, нет, вы грешники, вы провалились. Все, что вас может спасти, это то, что за вас умер невиновный. И это тяжелое уязвление для человеческой гордыни. Потому что, ну, я же молодец, я же требую себе наград, а мне говорят, что ты получишь помилование. Поэтому человек противится, особенно религиозный человек. Потому что человек рассматривает свою религию как что-то, за что его должны наградить. Библия говорит, нет, ты не можешь быть награжден, ты можешь, вернее, как, ты сначала получаешь примирение, прощение, оправдание, а потом, потом Бог наградит тебя за то, что сделал, да, но после того, как ты признал, что ты не был, что ты примирился с Богом не потому, что ты такой молодец, а потому, что Христос за тебя умер. Вот, необходимость положиться на крестную жертву Христа, она убивает нашу гордыню. Поэтому ее так трудно принять. Так. Добрый день. После 10 лет монашества перестал молиться, ушел в мирскую суету. Как вернуться к молитве ежедневной? Очень понемногу. Вот, потому что, ну, я могу, собственно, по своему опыту сказать, что когда тебе надо прочитать получасовое молитвенное правило, ты все время начинаешь спотыкаться. И ты думаешь, вот я должен туда бежать, сюда бежать, а сейчас я просто уже вымотался, мне просто упасть и заснуть. А надо выделить короткую молитву, короткое молитвенное правило, которое ты можешь понести. И его совершить. Ну, я вот сейчас обычно молюсь по четкам примерно полчаса. Но вот если как-то человек выпал из молитвы, то совершать короткую какую-то молитву. Вот я проснулся утром, я же могу «Отче наш» прочитать. Или я отхожу ко сну, я могу же «Отче наш» прочитать. У меня есть на это силы-то и время. А потом, по мере того, как я даю благодати Божией входить в мою жизнь, я приоткрываю окошко, в это окошко начинает свежий воздух проникать. И я начинаю молиться, у меня молитва открывается дальше. Станислав, околосмертный опыт – это не то же самое, что послесмертный опыт, если мозг не умер, это еще не физическая смерть. Но это вопрос определений. С околосмертным опытом, что интересно, мозг лишен питания. Вот как не может глючить компьютер, отключенный от сети. Мозг отключен от сети, у него нет кислорода, у него не функционирует человеческий мозг, и поэтому не может продуцировать галлюцинации. И околосмертный опыт, когда люди наблюдают свое тело со стороны, сообщают о медицинских манипуляциях, которые над ними производились, хотя не могли этого знать. Это, ну, это факт, понимаете, там очень много, огромный массив данных есть. Есть серьезные научные журналы, которые публикуют исследования об околосмертном опыте. Конечно, на этот массив тут же налипло очень много, ну, каких-то недобросовестных вещей. Люди пишут книжки, чтобы их продавать, там, про свой околосмертный опыт и... Был случай, когда, значит, человек, который такую книжку написал, сознался, что он наврал. Бывают люди, которые такие оккультные целители, которые претендуют на то, что они могут там что-то делать наложением рук, И для них это хороший рекламный трюк сказать. А вот у меня был околосмертный опыт. Я с тех пор сделался тем, что вот по-английски они это называют psychic. Ну, психик, нет такого слова в русском языке, но человек, который обладает паранормальными способностями. То есть, хотя очень много всего налипло обмана, но есть некое неустранимое ядро, когда, да, люди говорят об исхождении души истины. Есть такое дело. Из-за младоземельных креационистов, постоянных обвинений в ереси и сжигании в вечном аду, я на граде выхода из христианства, деизма или буддизм. Я устал, а Бог молчит. Как вам сказать? Нет такого христианина, который бы публично высказывался, которого бы не обвиняли в ереси. Всегда найдется какое-то количество людей, которые вот назначили себя, значит, инквизицией. В интернете вы на них обязательно наткнетесь. И тут нужно просто их, ну, деликатно игнорировать. Опять-таки, я не скажу, я знал младоземельных креационистов, которые были замечательные христиане, очень кроткие, терпеливые, смиренные люди, которые как раз не лезут объяснять всем, что они будут в аду. То есть я не хочу тут камнем кидаться, потому что это определенно не вредит отношениям с Богом, то, что человек младоземельный креационизм, это возможная позиция. Я знал людей с такой позицией, это хорошие верующие люди. Когда на вас наезжают и обвиняют вас там в ереси, в отступничестве, то тут нужно просто принять к сведению, что на ваших отношениях с Богом это не сказывается никак вообще. Христос вас принимает независимо от того, что про вас там говорят другие люди. Я постоянно сталкиваюсь по разным поводам, там приходят люди обвинять меня в ереси. Ну, и чё? Вот любой человек, который публично высказывается, на него будут наезжать с обвинениями в ереси. Вот тут есть масса смешных еврейских анекдотов про споры в синагоге. Вот мы в этом отношении им наследуем, поэтому всегда кто-то будет вас обличать. Поэтому не парьтесь. Что касается эмоциональной усталости, просто доверьтесь Богу, который вас любит, о вас заботится. И примите, что ваши отношения с Богом, они не могут быть у вас отняты, кем бы то ни было. Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». То есть никто не может разрушить ваши отношения с Богом. Ну, люди будут вас критиковать, это нормально. В этом нет ничего ужасного. Человек с псевдонимом Машиах. Раввин сказал: «Евреи, вы кресты – это перевоплощение душ языческих народов, которые вышли с евреями из Египта. Они прошли гиюр, приняли еврейство, но не до конца. Это самые опасные антисемиты для евреев. Они были в секции большевиков и уничтожали еврейский народ и религию». Ну, про реинкарнацию я неоднократно высказывался, и я нахожу эту доктрину во всех отношениях совершенно неубедительной и не библейской. Поэтому я даже немножко удивляюсь на раввинов, которые ее придерживаются, потому что, ну, у людей же должна быть Тора все-таки. Я нахожу, что там перевоплощение душ – это, ну, странная очень доктрина. Я только коротко скажу, что непонятно даже, а что, собственно, перевоплощается. Если я вот помер и перевоплотился в какого-нибудь там, не знаю, ребенка, который родился там в Нигерии, вот у них высокая рождаемость. В Нигерии я там перевоплотился, и какая связь между мной и вот этим новорожденным младенцем? У него нет моих воспоминаний, у него нет моей личной идентичности, У него нет моей памяти, у него нет вообще ничего моего, нет моего характера, у него его собственный характер выработается со временем, в ходе его собственной жизни. Что связывает меня и моего предполагаемого реинкарнанта? Не происходит ли попросту так, что вот я помер и с концами, и меня больше нет? А потом родился совершенно новый человек, который будет жить совершенно новую жизнь. Что вообще означает доктрина реинкарнации? Что именно реинкарнируется? Так, Алекс, я думал, что эта жизнь – часть творения, этап, когда человек должен познать зло на личном опыте, чтобы в вечности не повторить греха. Но что тогда делать со смертью детей, которые ничего не познали? Значит, смерть есть результат нашего отчуждения от Бога, нашего грехопадения. Бог есть податель вечной жизни. Мы отпали от Бога, и мы лишены этой вечной жизни, и мы подвержены смерти. И поэтому смерть есть результат грехопадения, смерть в любом возрасте. Того, что человеческий род поражен грехом. Мы верим, нам это открыто, что Бог обратит ко благу все. Бог переиграет сатану и все силы противления, Бог все обратит ко благу. Это мы знаем. Почему умер конкретный ребенок, мы не знаем. Мы знаем, что он сейчас с Богом на небесах, но мы не знаем, почему вот так было в его жизни. Мы знаем, что Бог обратит это ко благу. Так, то есть вопрос в следующем. Где гарантия, что умершие дети, если они идут прямиком в рай, они не захотят на своем опыте познать, что такое зло, как Адам и Ева? Мы понятия не имеем. У нас нет такой гарантии. Есть то, что от нас сокрыто. Сокрытое принадлежит Господу. То есть это тайна, которую мы познаем на той стороне. Поэтому, более того, я думаю, что человеческий род, он в определенном смысле един. И мы познаем на опыте падения, не только на своем личном, на опыте других людей. Поэтому я бы так сказал. Если будет открыта жизнь на других планетах, подорвет ли это христианскую веру? Нет, не подорвет. Почему бы не быть жизнью на других планетах? Другое дело, что, ну вот, знаете, можно вспомнить, например, Льюиса «Космическую трилогию», и он описывает жизнь на других планетах именно в христианской картине мира. То есть вписать жизнь на других планетах в христианскую картину мира, в принципе-то можно. Но сейчас у нас нет такой необходимости. У нас нет никаких признаков жизни на других планетах. Абсолютно никаких. То есть у нас, конечно, инопланетяне – это очень популярные персонажи и в компьютерных играх, и в книгах, и в фильмах, и вообще вот в мире развлечений там по улице нельзя пройти от инопланетян. Но все это литературные персонажи. Все поиски каких-то разумных сигналов из космоса, которыми занимаются ученые по программе сети, они не увенчались ничем. И они это признают. То есть они говорят, что будет очень-очень круто, если мы найдем следы разумной жизни, это будет вообще вот невероятное открытие, которое все перевернет. Но они честные ученые, они говорят, давайте денег, мы, может быть, что-нибудь найдем, это будет очень важно, но они не пытаются делать вид, что они что-то нашли. То есть они признают, что нет ничего, никаких признаков жизни. И понятно, что у нас по РЕН-ТВ ходят там инопланетяне вообще косяками. Там постоянно какие-то люди рассказывают, что их инопланетяне похищали. Но это пока что не причина делать какие-то богословские выводы. Другое дело, что отсутствие сигналов от инопланетян, отсутствие признаков жизни во Вселенной, это некий довод против атеизма. Потому что если эволюция запустилась сама собой, если не требовалось для этого никакого разумного вмешательства, если законы природы во Вселенной одинаковы, то то же самое должно происходить и в других местах Вселенной. Законы природы одинаковы везде. Вселенная очень-очень большая. Какие-то миллиарды галактик, там миллиарды звезд. У каких-то из этих звезд есть планеты. То, что Земле очень повезло, но нам на это говорят, что вот Земля случайным образом оказалась подходящей для жизни. Но при таком раскладе таких же случайных счастливых планет должно быть много. И там тоже должна возникнуть жизнь. И поскольку это вряд ли мы тут первые вообще, это было бы статистически очень маловероятно, должны были бы существовать цивилизации гораздо более старые, технологически продвинутые, и они бы уже давно до нас добрались. Мы бы уже давно тут сидели бы в Галактической Федерации, и мы бы уже знали об их существовании. И никого нету. А почему нету? В ситуации, если жизнь самозарождается, она должна бы самозарождаться много где еще во Вселенной. Почему нет никого? И это некоторый довод против атеизма. Это некоторый довод, что жизнь на Земле, она все-таки была создана специально. Но если будет найдена жизнь вне Земли, я не думаю, что это как-то подорвет нашу веру. Но факт тот, что не найден. Никаких признаков. Все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. Гена. Тигр ел мясо в вашем Эдеме. Рак и вирус эволюционно с нами всегда. Причем здесь грех падения? Ева была безгрешна и все равно наказана. Сколько смерти и страданий в мире он потом обратил ко благу. Значит, тигр ел мясо, я же говорил об этом. Вообще, человек, он изначально же создан не бессмертным. Человек должен был обрести бессмертие для того, чтобы в ходе общения с Богом. И он это провалил. Человек должен был обрести бессмертие, он не смог. Мы вот сейчас умираем. Поэтому с нами, с людьми рак и вирусы, потому что мы утратили общение с Богом, в общении с Богом у нас не было бы рака и вирусов. Мы бы перешли на следующую ступень. У нас была бы вечная жизнь. Но мы не перешли, мы провалились. И поэтому мы рухнули обратно в животный мир. И поэтому мы подчинены всему тому, что характерно для животного мира. Ева была безгрешна и все равно наказана. Нет, почему же? Ева согрешила. Она как раз ела этот запретный плод. Столько смерти и страданий в мире, он потом обратит ко благу. Да? Бог обратит ко благу. Все. Это вот часть нашей веры, что Бог знает, что делает. Бог допустил грехопадение людей для того, чтобы их спасти. Для того, чтобы восстановить творение в большей славе и радости, чем было до этого. И тут важно осознать, что грехопадение – это не просто вот событие, которое имело место с Адамом и Евой. Это событие, которое имеет место со мной здесь и сейчас. Я слушаю змея, а не Бога. Я ем запретный плод. Я потом пытаюсь переложить ответственность либо на других людей, либо на Бога. Ну, в общем, я не виноват. Третья глава книги «Бытия», она описывает не просто событие, которое было когда-то, она описывает наше теперешнее состояние, в котором мы все находимся, она описывает образ действий, который мы раз за разом воспроизводим. И покаяние – это признание того, что да, это я согрешил, и продолжаю грешить, я являюсь проблемой, и мне нужно покаяться, мне нужно исправиться, мне нужно изменить мое отношение к Богу, к людям, к себе самому, к мирозданию. Есть огромное количество богов, в которые вы сами не верите. Атеизм просто отрицает еще одного бога. Нет, не совсем так. Атеизм не отрицает еще одного бога. Атеизм отрицает смысл существование в целом. То есть вот христиане, там, индуисты, мусульмане, все люди вообще, кроме атеистов, видят во Вселенной некий лад и порядок. Они видят некий смысл, они видят некое цель и предназначение, что человек имеет какое-то место во Вселенной, какие-то нравственные обязательства, какой-то существует нравственный закон. Атеисты говорят, нет, ничего подобного не существует. Мы появились на свет в результате каких-то безличных процессов, которые нас не хотели приводить в бытие, и мы также исчезнем. То есть атеизм – это не аевсизм, скажем так. Это отрицание того, что мироздание вообще обладает смыслом. И в этом отношении атеизм – это что-то заметно отличающееся от всего остального. Это не просто неверие там, в какого-то конкретного бога. Это отрицание за мирозданием смысла вообще. Еще вопрос мучающий. Чего вы взяли, что душа бессмертна, если, как говорите, был человек сотворен смертным? В чем смысл такой смертности, если я как личность, моя душа все равно бессмертна? Смерть – это и есть разлучение души от тела. А человек сотворен существом двойственным. Мы обладаем телесной природой, в которой мы погружены вот в этот телесный материальный мир. Мы животные. Мы вкушаем пищу, мы размножаемся половым путем, мы испытываем боль и умираем, если нам не дать бессмертия. И у нас есть вот эта физическая природа. У нас есть также бессмертная душа, которая тесно соединена с этой физической природой. И вот смерть – это разлучение души от тела. Она бессмертна в том плане, что она продолжает свое бытие после смерти тела. Но Библия говорит о смерти в двух значениях. Смерть – это может быть разлучение души от тела. И смерть может быть смерть вторая, окончательное отлучение от Бога. И вот мы в любом случае, если мы не доживем до второго пришествия лично, в любом случае переживем разлучение души от тела. Если человек умирает веря, это очень хорошее, радостное событие. Апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Он говорит, ибо знаю, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. От того-то мы и вздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть для благочестивого человека смерть – это очень здорово. Это очень хорошо. Мы умрем и будем со Христом, если мы прибудем в правой вере. Поэтому смерть в данном случае – это разлучение души от тела. Человек двусоставен. Он смертен по своему телу, бессмертен по душе, и он должен был обрести также и телесное бессмертие в общении с Богом. Какое соотношение между религией и нравственностью? И я не заметил, чтобы религиозные люди были более нравственны, чем неверующие. Как вам сказать? Сложно считать тут нравственность, потому что не проводились такие изыскания. Как понять? Можно считать законопослушность. Вот. Это проводилось, это считали. Есть статистика американская, у нас не проводилась, но в Штатах считали, там какой-то брали проблемный район, где, такой бедный цветной район. И там оказалось, что люди, которые посещают богослужение, они гораздо более законопослушны. Это такой факт о них. Это статистически так. А люди гораздо менее склонны к злоупотреблению веществами и к самоубийствам. Вот люди, которые посещают богослужение. Не просто декларируют там свою веру, а вот именно живут какой-то церковной жизнью, посещают богослужение, они реже совершают самоубийство, реже спиваются, реже разводятся, реже совершают уголовные преступления. Если считать это проявлениями нравственности, то эта статистически значимая корреляция есть. Другое дело, что часто наши оппоненты, они берут другую статистику. Они берут людей, которые декларируют свою веру. И вот когда речь идет о чисто декларативной вере без хождения в церковь, то там никакой разницы с населением в целом нету вообще. Но если брать корреляцию уже по хождению в церковь, то там есть очень заметное отличие от людей, которые в церковь не ходят. Почему у материи не может возникнуть личность? Потому что личность обладает самосознанием и свободной волей. Материя не обладает самосознанием и свободной волей, уже хотя бы потому, что любые события в материальном мире, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Там никакой свободной воли нету, там абсолютно предсказуемый материальный процесс. Человек обладает свободной волей. Самосознание, оно обладает квалия, то есть личным субъективным опытом, который тоже никак не сводится к материи. Есть известная статья американского философа Томаса Нагеля, при том, что он сам неверующий. Она, по-моему, в 70-е годы еще написана, в начале 70-х даже. «Каково быть летучей мышью?» Он приводит в пример летучих мышей, которые ориентируются в пространстве при помощи эхолота. У них там они пускают ультразвуковые сигналы, потом ловят отражение от стенки пещеры. У нас нет такого органа, мы понятия не имеем, каково это ориентироваться в пространстве таким образом. И даже если мы будем знать о всем, что происходит в мозгу летучей мыши, мы все равно не будем знать, каково это. У нас не будет вот этого субъективного опыта. И вот сознание, там никакой объем знаний о том, что происходит в мозгу у мыши, знаний, относящихся к материи мозга, не даст нам представления о том, каково это. Таким образом, сознание не сводится к материи. Но также сознание обладает интенциональностью, то есть обращенностью на чем-то, о чем-тостью. Мы, например, помышляем о материализме. Там, чего-то боимся, чего-то надеемся, чем-то восхищаемся. И это то, что, чем материя не может заниматься. У материи нет интенциональности. То есть сознание, свободная воля указывает на то, что человек не может быть сверх материи. Алекс, тогда я не понимаю, зачем нужно тело, если моя душа и без тела может видеть, воспринимать этот тварный мир, чувствовать что-то и так далее. Таков замысел Бога о нас, и это благой замысел, и иметь тело – это хорошо. Душа без тела, хотя она пребывает в раю, она ни в коем случае не страдает, наоборот, весьма утешается, но она лишена важного аспекта своего человеческого существа. И в итоге Бог нас воскресит в телах, потому что мы должны будем осветить и привести к Богу весь материальный мир, что человек – это мессия природы. И поэтому то, что мы обладаем телами, это важная часть замысла о нас. Это не что-то неправильное, это не проявление какой-то катастрофы. Нет, Христос пришел в теле, и мы тоже будем в телах. Но я вижу, время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До следующих наших эфиров. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».